Добрый вечер. Мы с вами продолжаем наши занятия по книге Мсилат Йешарим. Находимся в 11 главе. Надеюсь, мы идем к концу этой главы. Разбор, подробный разбор качества чистоты, которым мы с вами занимаемся уже на многих занятиях, подходит к концу. И последнее, что мы сейчас разберем, последнее качество, под конец оставляют самое существенное и тяжелое, оно так и называется на иврите кавод. Кавод это кавед, кавед, тяжелое. Говорит нам лица-то так. Еще хуже жажда почета. То есть до этого мы разбирали жажду богатства со всеми пороками и отсутствием чистоты в сердце. Но надо знать о том, что жажда почета, она еще хуже. Она еще хуже. А, ведь бывает так, что человек уже превозмог стремление к богатству и другим наслаждениям. Человек, оказывается, может работать над собой, многое может изменить. Даже вот это стремление обладания всем в мире он может преодолеть в себе. Даже всевозможные тавот, вожделения он может преодолеть. Но есть одно единственное, единственное, от которого практически невозможно уйти. Тут ее переводят как жажду почета. У нас есть одно слово, хорошее, простое, называется кавод. Наидыш кувет. Все знают, что такое кувет. Кто приехал из тех мест, где говорили наидыши, там это было очень важная составляющая жизни под названием кувет. Что это такое? Жажда почета. Она давлеет над ним, так как он не может стерпеть видеть себя ниже другого человека. Ну, откуда она идет? Корень основной, который есть в душе человека, это гаава, это высокомерие. Высокомерие спрятано там, внутри человека, ощущение своего «я». И мы практически не видим высокомерие человека, оно где-то там внутри. Оно может выпирать, как мы говорили. Высокомерие, оно на прямой форме не высказывается. Человек говорит о том, что я гордый, я гордый. Вы не заметили, я гордый? Наоборот, это нехорошо. Он гордый внутри, он ведет себя как гордец, но он никогда не будет провозглашать во всеуслышание о том, что он гордец. Наоборот, он будет стараться держать это там, спрятать глубоко в сердце. Но есть проявление порождения этого, оно называется стремление и жажда к почести. Что это такое? Это желание быть человеком значимым. Я кто-то, я что-то. Говорят наши мудрецы о том, что качество это, стремление и жажда почета, ощущение значимости своей, это, по-видимому, самое базисное, самое фундаментальное качество, которое у нас есть. Там, на самом глубине сердца, в самом глубине сердца, там, на самом глубине, как основа всему находится кого-то. И он давит нас, неизбежно требуя свое, а почесть, к чему человек стремится, даже не имеется в виду почесть о том, что там он стоит на площади и миллион людей аплодирует ему. Речь не об этом идет. Реалывай, чтобы жена хоть малейшая почесть оказала ему. Ощущение своей значимости. Это всего лишь, что человек хочет. Это находится там, самое внутри. Это считается как бы самая внутренняя часть человека. И так как это часть души, то порождение этого кавода, она идет из самого высокого места, кисе кавод, которое есть у Творца. Так как у Творца есть понятие кавод, есть понятие значимости и уважения, что мы это не объясняем, это тема сама по себе. Точно так же у человека по подобию есть это ощущение почести и уважения. Поэтому это фундаментальное составляющая человека. И до такой степени она фундаментальная, что говорит Сабами Слободки, он так говорит о том, что если у человека забрать ощущение своего достоинства до последней капли, он умрет. Человека унизим до конца, он просто умрет, он не сможет жить. Почему? Это ацмиутош эль адам. Это суть самого человека. Глубоко-глубоко она сидит. Как она там сидит? Как Творец нас сотворил? В нужной пропорции. Это столько, сколько нужно человеку, чтобы жить, быть уверенным в себе, быть крепким, с построенной личностью. Вся проблема, что у нас чуть-чуть мы добавляем от себя. Добавляем к тому, что есть, чуть-чуть больше, чем мы на самом деле. Отсюда и дальше вот это стремление к почести, оно начинает, оно может овладеть человеком, потому что эта сила фундаментальная. Как только мы ее распустим или не будем наблюдать за ней, она просто нейтрализует все остальные силы. И тогда что? Вот смотрите, как тут сказано, давайте пройдем чуть-чуть дальше. Аха кого тут духек? Из всех сил, которые есть в человеке, жажда почета больше всего она движет, она давлеет, она давит на человека. Что значит давит на человека? Давит на что? Давит на его разум. Помните, мы с вами снова вернемся к той точке рассуждения, когда мы говорили о том, что разум человека, он подвержен постоянному влиянию медот, человеческих качеств. Как только одно из этих качеств пробуждается, например, гнев человека, или зависть человека, или ненависть, или стремление к власти, моментально оно разбухает, да, подбирается к крышке, да, и сносит ее. Помните, и первым делом, что происходит, когда эти качества пробуждаются, у нас крыша летит, да, сносит ее. Человек остается безголовым. И он начинает вести себя исключительно согласно одного единственного качества, которое пробудилось. И если человека задеть его кого-то, задеть его это ощущение собственного «я», то он начинает вести себя и принимать все решения, и говорить слова, исходя только из того, чтобы восстановить свое собственное достоинство. А не по сути вообще. Такой человек безголовый, безумный. И это на то, что намекает нам Рамхаль тут, о том, что «кавод у духек». Что значит «духек»? Он, если перевести это можно перевести, он вытесняет разум человека, и единственное, что человек хочет, это кого-то. До какой степени кого-то он действительно там внутри сидит нас, мы хорошо знаем из нашего фольклора. Какой фольклор? Если трое мужчин соберется, как известно, то они, если уж собрались на троих, да, то что происходит? На троих же собрались, нашли друг друга, теперь можно выпить. А как известно, у нас нихнас яй не цесод, входит спиртное, а выходят секреты. И первым практическим делом после того, как они выпьют, первое заявление, которое есть, можно сказать, даже не заявление, а интересуется первым делом, это вопросом: а ты меня уважаешь? Мы знаем, а что делает спиртное? Оно снимает с него вот эти тормоза того, что он хочет на самом деле. У него есть некие такие, знаете, эти рамки поведения, которые общество навязало ему. И сознание, оно как-то держит человека в этих рамках. Но если он чуть выпьет, то первым делом эти рамки падают. И что остается? Сам человек. Поэтому мы говорим, выходит сод, выходит его секрет. И первое, что выходит, оно там не уважает. То есть человек ходит подспудно с этим вопросом постоянно. Он на любого смотрит, а ты меня уважаешь? А ты уважаешь? Уважаешь? Вы меня уважаете? Тут у нас и по круговой системе. В принципе, наши все поступки, они, как правило, то мотивы нашего поведения, всех наших поступков, оно связано с стремлением и жаждой к уважению и почести. Да? То есть называется работать на публику. То есть, как человек ведет дома сам, когда он сам собой или женой. Это практически одно и то же. И на улице среди людей, как он хочет на них произвести впечатление. Это два разных человека. Два разных порой человека. Не надо про всех говорить, да, но, по-видимому, о том, что большинство из нас, они на людях ведут себя по-другому. Да? Почему? Мы хотим быть людьми уважаемыми. Мы хотим, чтобы нас уважали, чтобы нас значимость были. Это важная вещь. Это важная вещь. Это для нас это основа основ. Человек уважаемый. Я могу жить. Сейчас мы вернемся к этому, но посмотрим, разберем несколько примеров, которые нам приводит Рамхаль. Он это приводит из наших источников, из еврейских. Мы учим из Танаха, насколько кавод – это невероятно высокая часть человеческой души. И примеры, которые он приводит примеры крайние. Как правило, тоже уже говорили об этом неоднократно, еврейская мысль, она всегда старается привести примеры крайние. Если мы будем знать о крайних примерах, то уже автоматически поймем о всех остальных. Не так сложно догадаться, что о нас и тем более будет идти речь. Первый пример, который он приводит, он такой. Многие не устояли в этом, что и привело их к погибели. То есть, видите, мы говорим о том, что жажда почета давлеет над человеком, потому что он не в состоянии стерпеть и видеть себя ниже другого. Как только принизили одного за счет другого, как будто его убили, как будто забрали его душу, как будто забрали у человека его часть его сил, энергию, витальную силу, как будто забрали у него. Поэтому тут говорит, многие не устояли в этом, что и привело их к погибели. Приводят первый пример. Иеровоам бен Нават. Иеровоам бен Нават потерял долю в будущем мире только из-за жажды почета. Кто такой был Иеровоам бен Нават? Я надеюсь, все знаете из еврейской истории. Царя Давида все знают. У царя Давида был сын, его звали по-русски Соломон, Шломо. Шломо Амелех. У него был сын, Рехавам. Рехавам бен Шломо. И он был сыном от Наамы, Наама, аммонитянка. Он был прямым наследником царя Соломона, и он стал царем. Когда он стал царем, то он, по-видимому, не был так мудр, как его отец. И он спросил совет у старейшин, у мудрецов, у людей с опытом жизни. Ну, как вы советуете мне теперь вести политику по отношению к народу? Они ему ответили, смотри, твой отец наложил много налогов, надо снять чуть-чуть налоги. Пошел он, спросил своих друзей, пацанов. Пацаны ему сказали, смотри, что надо укрепить, ты царь, смотри, надо прижать, крепче надо. Он прикинул туда-сюда, решил о том, что совет пацанов, по-видимому, более толковый, что он решил о том, что надо всех прижать. Как результат, народ взбунтовался, поставил в качестве царя Иеровоам бен Навата. А кто такой был Иеровоам бен Навата? Он был необыкновенным мудрецом, которого еще царь Соломон приблизил к себе. Он был одним из самых величайших мудрецов Торы, которые когда-либо были. Он, Ахья Шилони, а пророк Ахья Шилони, рассказывает о них Талмуд, что они однажды находились в пустыне, и там они занимались Торой, и открытия, которые в Торе у них были, не были подобному до этого и после этого. Тора его, она была лелот дофи, то есть без малейшего искривления, и все остальные мудрецы по сравнению к ним было как шелуха. До такой степени он был оцениваем нашими мудрецами. И вот у такого человека, кого-то, он, то есть не в нашем понимании даже кого-то, надо опять-таки понять, это не кого-то, который мы понимаем, а ты меня уважаешь. А что-то вот это, та самая-самая потайная глубокая часть, которая есть в душе человека, по-видимому, это тонкость этой души, она там сработала. Где, в каком месте? Известная вещь, которая приводит в мудрецы в трактате Сангедрин, сказано так. Там. Вещь совершенно невероятная. Когда Творец почувствовал о том, что Иеровоам бен Нават, он может отойти от пути, то он обращается к нему напрямую. То есть он был еще и на уровне пророков. И говорит ему, так сказано там. Схватил Творец, благословен он, за одежду Иеровоама бен Навата и сказал ему, вернись, имеется в виду, исправься. И тогда я, и ты, и Бен-Ишай, то есть Давид, будем гулять по Ган-Эдену, по райскому саду. Ну, а ну обратите внимание, в каком порядке тут сказано. Что сказано? Говорит Творец, я, он, ты, кто на втором месте? А? Иеровоам бен Нават. И на третьем месте Давид Бен-Ишай. До такой степени. То есть мы видим величие этого человека, какое оно было. Ну и в этот момент, можете представить, сам Творец обращается к нему в пророческом состоянии. И он не растерялся. Что он отвечает Творцу? Говорит ему, а кто будет во главе? Кто первый? Я или... царь Давид. Ну, во-первых, что мы из этого учим? О том, что когда промиль даже 0,001% этого кого-то есть у человека, то, по-видимому, его щепут, его умение судить и воспринимать, и оценивать, оно чуть-чуть искривляется. Как мы же сказали, уже намекнул Творец ему, кто тут будет первый. Ты будешь первый. Что переспросил? Переспросил? Будешь второй. Как только переспросил, что отвечает ему Творец, Бенишай будет в главе. Пожалуйста, вот тебе и проверка. Сейчас посмотрим. Что он ответил? Не, если так, я не хочу. Не желаю, не возвращаюсь, ничего. Не исправляйся. Что значит не исправляется? Что надо было исправлять? Вы знаете прекрасно, что он сделал. Да? То есть он был один из самых порицаемых царей. Потому что когда приходило время идти на регер, когда пришло время приходить 3 раза в год в Иерусалим, в храм, для того, чтобы прийти на регель, на праздник, на Песах, на Шавуот, на Суккот, то собирался весь народ. И там, Аль-Арабайт, должен был находиться царь. Кто был царь? Рехавам бен Шломо. Он уже там сидел, он там находится. Он должен был что делать? Стоять около него. Так что будет? Он будет сидеть, я буду стоять? А если я сяду тоже, меня убьют? Он знает закон. Поэтому что он решает? Он делает эгелеза, он делает идола, закрывает, полностью перекрывает дорогу в Иерусалим и говорит о том, что все паломники теперь должны идти не в Иерусалим, а вот есть один в Шхеме, туда идите поклоняйтесь, один в Данию сделал, хотите тут, сюда, хотите туда, пожалуйста, идите поклоняйтесь им. Творец говорит ему, вернись, исправься. Кто будет во главе? Он говорит, Бен Ишай будет во главе, царь Давид. Не хочу. Видим до какой степени, в конечном итоге, ковод, стремление, жажда, почета и почести, оно может искривить путь человека. И, как известно, конец ему был очень печальный. Это первый пример. Второй пример, тоже известный, что послужило причиной гибели Короха и всех его сторонников. Все прекрасно знают историю с Корохом. Корох, Пикехая, да, тоже был один из самых великих мудрецов, и умных и разумных, человек уважаемый, он был очень богатый, он был самый богатый, Рокфеллер, все еврейское выражение, оно богатый как Корох. Да. Когда хотим сделать сравнение, говорили богатый как Корох. И что он сделал? Устроил настоящую революцию, путч, он хотел сбросить Моше. Что там произошло? Ну, совершенно прообраз всех историй политических, которые есть в нашем современном мире на протяжении всех веков. Моше Рабейну, он был, в принципе, царем в народе Израиля в тот момент. Кого он назначает, духовный сан, кого он назначает? Своего брата. То есть, одна семья во всем народе Израиля, в принципе, поделили основные джобы, которые есть. Моше, который спустился с горы Синай, взял себе царя, а брату дал коин Гадоль. Он, и они вдвоем управляют теперь всем народом. Что тут происходит? Пришло все. До этого момента они еще как-то они могли это, с этим смириться. Почему? Потому что Моше Рабейну действительно был Иш Элоким. Видно было о том, что его лицо было другое. Оно светилось. Вообще нельзя было на него смотреть. Аарон был действительно приближен во всем этом деле. Истории невероятные происходили. Ну, это еще ничего. Можно было вытерпеть. Ну, хотя обидно. Было обидно, но все можно было вытерпеть. И вот пришло время, когда пошла дележка в новых джобов, выбирали президента каждого из колен. Моше, Рабейну и Аарон Акоэн, они из какого колена? Леви. Все прекрасно. Теперь, но они уж явно не могут быть президентами. Теперь нужно президента третьего из колена Леви. Корах, он чувствовал себя о том, что по значимости своей, по знаниям своим, по богатству, это совершенно неоспоримая кандидатура. Это он и только он. Это совершенно очевидно. И вдруг ему стало известно о том, что кандидатура, которая была выдвинута и утверждена была, совершенно другая. Совершенно никудышная, ясно, что не подходящий к такой великой роли человек. Его звали Элицафан. Какой-то совершенно непонятно, что за Элицафан бен Узиэль. Кто это такой был? В принципе, он был по своему ихусу и состоянию, да, и почету своему, был как и Корах. Да. Единственное, что они были от разных братьев. А Корах считал, так как он от брата более старшего, то по порядку после Амрама идет его папа. А Лицафан был от брата более младшего, Тузиэля. Поэтому он говорит, что-то, альповикнунья, они просто против меня что-то имеют. Как только он это узнал, что произошло, как тут и говорится, а что послужило причиной гибели Кораха и всех его сторонников? Только жажда почета. Писание прямо говорит об этом. И вы домогаетесь еще и священничества? То есть так он обращается к Моше и к Аарону. А наши мудрецы говорят, а с чего все это началось, все это пуч? Все началось с того, что увидел Корах, как Элицафан бен Узиэль стал наси, то есть вождем колена. И захотел стать наси вместо него. Как это вообще вы могли назначить? Что тут произошло? Стремление к почету, которое двигало Корахом, была причиной того, что он устроил целый бунт. Как известно, он еще там 200 старейшин нашел, еще себе компанию нашел. Они сделали сговор и решили скинуть Моше Рабейну. До такой степени все дошло. Причина этому была точно такая же. Величайший человек Корах. А там изнутри двигала им всего лишь одна сила под названием кавод, стремление к почести. По мнению мудрецов, третий пример – что привело к тому, что разведчики дурно говорили о земле Израиля? Теперь вспомним снова нашу историю, описанную в Торе. Приходит народ Израиля к земле Кнана, и уже надо туда вступать. И вдруг народ захотелось послать разведчиков. Несмотря на то, что Творец уже пообещал им о том, что земля обетованная, оно течет молоком и медом, все для вас, все приготовлено, только входите. Уже все было обещано и сказано. Нет, надо проверить. Надо посмотреть, что там, как там, удобно, неудобно, подходит, не подходит. Решили послать разведчиков. Все, послали разведчиков. Теперь кого посылают? Не послали первопопавшихся, а кого? Самых достойных людей. Снова кого? Тех же вождей. Самых больших послали. Президенты колен. Они пошли туда. И когда они вернулись, они отговорили весь народ вообще входить в землю обетованную. Творец пообещал, но что они увидели? Мы увидели там, эта земля страшная, там одни похороны, пришли сюда похороны, там похороны. Вы не представляете, какие там плоды растут, огромные, там великаны. Мы себя чувствовали букашками такими, как кузнечики ходили между ними. Страшное дело, земля невероятная, чудеса. Все тут же перепугались. Естественно, что кто хочет жить постоянно под колпаком. Они до этого чувствовали, что присутствие Творца во всем месте. То деться некуда. Знаете, как постоянно под наблюдением. Никакого греха сделать практически невозможно. Стыдно. Ах, хочется страшно. Теперь ему говорят, на постоянное место вы зайдете в Арат Исраэль. Теперь, казалось бы, там уже можно расположиться спокойно. Они хотели проверить, можно ли там уже жить по естественным нормальными желаниям человека. Да? И выясняется, снова там все под колпаком, снова Творец там на всем наблюдает. Неестественно, все чудесным образом. Перепугались, не захотели войти. А кто наговор сделал на землю Израиля хорошую? Вот эти разведчики. А почему? Потому что у них было такое ощущение, при смене событий, ситуации земли, иди знай, и управление меняется. А вдруг не они будут во главе? Не они будут первыми? Не так просто. Поэтому и наговорили. Естественно, что мы должны с вами говорить это в нужной пропорции, да, надо знать, о ком мы говорим. А писать это мы пользуемся нашим языком, современным, для того, чтобы все лишь было это более ближе, ясно, понятно, но не более того. Тут прям так и сказывали, они боялись, что вхождение в землю Израиля лишит их почетного положения. Они больше не будут вождями народа, поскольку вместо них будут назначены другие. Ай-яй-яй. Поэтому они и наговорили. И еще один пример приводит нам Рамхаль. А почему Шауль начал преследовать Давида? Из-за чего? Царь Шауль это был праведник из праведников. Творец его выбрал из всего народа Израиля. И там у него, по-видимому, там в глубине души оставались капельки желания, жажды к почету и важности. Ну и что там? Как сказано в книге Шмуэль, и вознесли голос радующейся женщины, и так сказали. Все из-за женщин. Они напевали песенки. Знаете, у детей это очень хорошо распространено. И были времена, ведь телевизора не было, не было всяких разных представлений, а что делали? Фольклор был такой. И придумали песенки туда-сюда, и это быстро распространялось среди всех. И вот что вознесли голоса радующихся женщин. И так сказали. Убил Шауль тысячи, а Давид десятки тысяч. Царь Шауль наш, богатырь, убил тысячи. Но в принципе есть еще один, который вообще в принципе он никто, да, пока. Да, или... Но он убил десятки тысяч. Услышал эту песенку. И что он почувствовал в сердце? Слегка стало как-то, знаете, не по себе. Кто тут царь? Я? И вдруг кого-то другого? Что вам сказать? Я в скобках вставим, просто чтобы не забыть. Если не дай Бог, жена, которая недостаточно мудрая, как Тора это требует, она в присутствии мужа начнет хвалить какого-то другого мужчину, и неважно какого, это включая даже раввина или включая какого-то преподавателя, неважно кого, она сделает большую ошибку в своей жизни. Почему? Я бы кого? Это заденет центральную часть мужской души. Нельзя трогать мужа. Нельзя мужа трогать. Нельзя жене упоминать имя других мужчин вообще. У меня был случай. Одна невеста сказала своему жениху такую интересную одну фразу. Она ему сказала ему приблизительно так. Ты знаешь, моя подруга такого парня удостоилась. Она этого своего жениха на 2 недели она его отключила. У него лицо черное, он перестал говорить, не смог учиться. Он уже думал разбивать весь... И мы не понимаем, почему. Но если разберемся, ответ он какой? Кого? Стремление быть человеком значимым. А что сделала неразумная жена? А это невеста. Что она сделала? Она задела то самое основное качество мужское, которое нельзя задевать. Нельзя его вообще трогать, даже приближаться к нему. Она другими словами сказала, смотри, конечно же, я рада выйти за тебя замуж, но вот моя подруга удостоилась. Я не удостоилась, вот она удостоилась. Он это помнит ей до сегодняшнего дня. Они поженились. По-моему, уже 10 лет живут. Он время от времени это напоминает. И поэтому мы тут это говорим, чтобы если голывает, чтобы кто-то нас тут услышал, чтобы одна жена хотя бы это мужу не сказала, представьте, мы спасем целую семью. И уже достаточно и этого нам. Итак, почему Шауль начал преследовать Давида? Как мы сказали, всего лишь навсего какая-то песенка. И вознесли голос радующейся женщины и сказали, убил Шауль тысяч, а Давид десятки тысяч. И с того дня и далее стал Шауль смотреть на Давида. То есть преследовать его. То есть он уже другими глазами смотрел на Давида. Конкурент. И последний пример приводит нам Люцато. А что заставило Йова убить Сиамасу? Кто такой был Йов? Йоав был, он был министром обороны. Он был начальником генерального штаба царя Давида. Главой войска. Мгновенно сильный. Отважный, он выполнял все поручения Давида, преданный ему, в всяком сомнении. Но как только он услышал о том, что Давид намекает о том, что Амаса тоже кто-то и что-то, а кто такой был Амаса? Он был один из тоже богатырей, необыкновенно сильных, проворных, достойных людей. Как только он намекнул, что он тоже еще способен на много, иди знай, может быть, это дойдет до положения самого Йоава. Как только этот услышал, уже в сердце его было принято решение подспудное, которое вылилось всего лишь в тот момент, когда первая же возможность она предоставилась. Йоав убивает Амасу. Один за другим мы видим примеры, где самые великие люди, о которых мы только можем говорить, они, к сожалению, пришли к самому печальному концу по одной единственной причине. Ими двигало качество под названием жажда почета. Хотели быть людьми самыми достойными, которые только есть. Итак, что тут сказано? Клалошельдавар. Общее правило. Стремление к почестям влияет на сердце человека сильнее всех остальных стремлений и желаний. А ну давайте тут остановимся. Почему кого-то? Все вертится вокруг кого-то. Все вертится вокруг одного единственного. Кого-то. Единственное что? Есть люди, которые говорят об этом напрямую. А ты меня уважаешь? Есть мужья, которые говорят женам, ты меня не уважаешь, я знаю, что ты меня не уважаешь. Есть, которые на работе об этом говорят, а есть, которые молчат, но это чувствуют. Но так или иначе, это находится то ли под водой, то ли на воде. Все вертится вокруг этого. А ну, снова вернемся к человеку. Как известно, кавод находится где? В сердце. Там, внутри, в переходнике между разумом и телом. Человек устроен, у него есть разум, который понимает и сознает, что нужно сделать. Он понимает и видит дорогу, по которой надо идти. И он указывает ее телу. И диктует ему, встань, встал, пойди, сядь делать уроки. Не пошел сделать уроки. А почему? Не нажимай, нажал. Не ешь, съел. Ешь, не могу. Замыкает что-то. То есть голова говорит ясные, очевидные вещи, понятные, но тело совершенно не реагирует и не выполняет. Не выполняет. Почему? А переходник, как мы сказали, медот, человеческие качества, они разбухают. И они просто, как мы сказали, крышу сносят. И нет переходника больше. Нету разума сам по себе, да, и тело само по себе. Две автономные области. А то, что их соединяет, человеческие качества, не позволяет этой прямой связи. Основное, что там фундаментальное, которое движет человеком, как мы сказали, это стремление и жажда к почету, к значимости. Если затронуть эту точку, человек теряет голову. И мы видим, как что бы человек ни делал, это всегда возвращается к каводу. Вот, например, человек бегает 100-метровку. Он первый прибежал, обогнал собаку. А, забор перепрыгнул. Это вы правы, а всегда результат будет выше. В прямом и переносном смысле. Теперь, 1000 метров он пробежал быстро. Поднял штангу 200 килограмм. Побил всех вокруг себя. Тяжеловес. Нет. Что им не движет? Я сильнее, я быстрее, я проворнее. Он развивает свое тело. Я спортсмен. А все для чего? Для чего? Что им движет? Я на первой. То есть там есть там первое, второе и третье. Да? Кто я? Я на самом высоком месте. А вот, почесть. Жажда почести. Я первый, я главный, основной, центральный. Все остальные подо мной. Это то, что меня движет. Теперь, казалось бы, я развиваю тело. Нет, ты развиваешь тело, но движущая сила у тебя – это жажда почести. Есть люди, которые, знаете, они не страдают сильным телом, но у них голова развита. Сидят в лаборатории, они решают уравнения, они пишут диссертации, докторские. Казалось бы, они ищут достижения в научной области. Они открывают большие открытия. Но что ими движет? Ими движет, что ими движет. Вы даже не представляете, что ими движет. Им важно о том, чтобы в основном профессиональном журнале, когда они увидят о том, что публикуется их статья, они видят свою фамилию, это их греет, и это их энергия на 2-3 года до следующей статьи. Или когда они видят маленькую добавку. Профессор. Он готов для этого прикончить свою жизнь. Они же работают с утра до ночи, без перерыва. Чтобы взяла докторскую. Получили. Ну и что? Что двигало? Что двигало? Кого? Жажда. Быть человеком значимым. Я кто-то. Что-то. Я крутой. Крутой. А когда насчет любовь к человечеству, это в романах. Это вы описано. Это когда спросят, это что было, что ответить. А там внутри души единственная сила, которая движет человека, я кто-то. Также по этой причине становятся политиками, по этой же причине становятся учеными, спортсменами. Во всех областях жизни мы видим, основная сила, которая движет человеком, это одна единственная. Жажда значимости и почета. Это и почета. Конечно, можно. Почему нельзя? Никто не сказал, и спортсменам тоже лучше не надо быть, это просто портит здоровье. Но это просто существование, но, конечно, можно. Ни всяком сомнении, да. Но весь вопрос, какая двигательная сила. Если с точки зрения того, что у профессора зарплата больше, всего лишь навсего, а у него 12 детей, по-видимому, о том, что это, видимо, более достойное средство, как средство существования, это хорошее трудоустройство. Прекрасно. Но если это единственная сила, которая им движет, это жажда почести, о том, чтобы его коллеги уважали. В принципе, все крутится вокруг коллег. Но остальные совершенно не волнуют. Но его волнует вот тот вот, вот тот вот. Он знает о том, что он физик лучше. Ему важно признание от него. И он для этого будет стоять на голове. На голове будет стоять. И все вокруг этого вертится. И всякие достижения, и слова, и сколько статей пишется. И все только, чтобы человек был каким? Значимым. Теперь, все, что мы описываем, кого мы в первую очередь описываем? Чтобы у нас была какая-то польза от этого нашего занятия сейчас. Мы в основном описываем мужчин. Мужчин Творец сотворил одинаково. Все мужчины, как есть выражение женское, все они одинаковы. Они все правы, действительно. Все мужчины одинаковы. Хотя, с другой стороны, они все разные. То есть, у них есть часть константа постоянная, а есть часть перемены. Так вот, то, что делает всех мужчин одинаковыми, о том, что Творец вложил в душу мужчину всех одно единственное качество. Называется какое? Кавод. Желание быть значимым. Кем-то и чем-то. Он хочет чувствовать себя...
А вы сейчас как мужчина, женщина, определяете, как кого-то, да?
Если у него и так есть кого-то, то не надо подбивать женщин, чтобы они уважали своих мужей. Но, как правило, речь идет о том, что это качество присутствует. И оно сильно-сильно давит изнутри души мужского характера. И он хочет быть человеком уважаемым. И неважно, то ли он на самом деле уважаемый, достойный человек, то ли самый недостойный человек, то ли он человек крепкий, то ли он человек слабый. Неважно, все мужчины в этом смысле устроены одинаковы. И даже самый большой хлюпик, у которого уже мама прошлась по нему, плюс бабушка, еще от прабабушки досталось ему. Тем не менее, когда он женится, он рассчитывает на том, что, ну, по крайней мере, будет одна единственная, от которой он ждет, что она будет его уважать. И вот он приходит домой, открывает двери, а там слышит: это ты? Мусор выброси, хоть какой-то толк от тебя, чтобы был. То есть, что мы видим? О том, что муж устроен таким образом, что он готов терпеть унижение от всех в мире. От кого угодно. Кроме своей жены. Поэтому простой секрет женам. Так как все качества мужские, они вертятся вокруг одного единственного, вокруг почести, то жена должна знать, у нее есть простая формула счастливой жизни. Если жена научится уважать своего мужа, с одной стороны, а с другой стороны не уважать его, то есть что это очень существенно. Тут есть часть, называется «нельзя делать», а часть, наоборот, «делай». И при этом она знает по порядку, из чего все это состоит. Конкретно, из чего это состоит. Это будет самая крепкая, счастливая семья. По крайней мере, со стороны мужа. Теперь отсюда дальше осталось выяснить только, что муж должен дать своей жене. Ну, это отдельный разговор, надеюсь, мы до этого тоже дойдем. Итак, кавод. Все вертится вокруг одной точки под названием жажда почести, жажда к значимости. Это то, что нам говорит Цата, как правило, стремление к почестям влияет на сердце человека сильнее всех остальных стремлений и желаний. У человека есть массу стремлений и желаний, но кого-то он сильнее всех. И больше всего будет двигать человеком в этом мире это кого-то. Причем это, как бы, мы видим, это действительно основная движущая сила. И дальше так говорит нам лица-то. Если бы не кого, то есть если бы не это, человек был бы согласен есть то, что ему доступно. Он бы не искал чего-то особенного. А что доступно? Кусок хлеба есть, нормально. Одеваться в то, что только прикроет его наготу. Сколько нужно? Только чтобы наготу. Для чего нужна одежда такая-сякая? И жить в доме, который только защитит его от непогоды. И тогда было бы ему легко заработать на жизнь. Скажите, сколько что нужно? Любая подножный корм, практически он пригодный человеку. Минимально быть одетым. Крыша какая-то минимальная над головой. Столько времени тебе сиди, учись. Сиди, занимайся личным совершенствованием. Делай добрые дела. Не надо так много работать. И не было бы нужды изнурять себя в погоне за богатством. Так в чем же проблема? Только из-за того, что он не может представить себя быть униженным по сравнению с другими. Вы знаете, что у Рабиновича уже едят? У них лосось копченый нет. Вы видели это? А я что? Какую-то камбалу какую-то ем, какую-то это с трудом я могу ее проживать. В принципе, до тех пор, пока была одна камбала, он ел, не жаловался. Но как только увидел о том, что у него лосось едят, все, уже, у него тут же аппетит уже пропал, он тоже хочет. И во всем остальном. Человек жил нормально, увидел, другой живет лучше, тоже хочу. А я что, хуже? И этот человек немедленно движет. Мы попадем в какую-то компанию, а там кто-то продвинулся. И у человека такое ощущение, потому что, смотри, люди двигаются, а я где? И ощущение, что я несчастный, прибитый. Если вдруг есть какая-то лихорадка, кто-то богатеет, кто-то становится знаменитым, кто-то становится, занимает какую-то должность. И вдруг человек видит о том, что все... у него такого ощущения, что он несчастный. Я никто. Что задевается? Задевается вот это самое глубинное качество под названием кого-то. И что он тогда? Он тоже начинает скрести зубами и пытается лезть вверх. Только из-за того, что он не может представить себя униженным по сравнению с другими, он взваливает на себя самую тяжелую ношу, и труды его делаются бесконечными. До такой степени он готов грызть эту жизнь, только чтобы быть человеком значимым, кем-то, чтобы быть чем-то. Поэтому сказали наши мудрецы, зависть, вожделение и почести уводят человека из этого мира. Ну еще раз повторим это, тысячу раз повторим это. Это ключ к пониманию того, как можно жить счастливо и как можно жить несчастливо. Видите, то, что тут сказано. Зависть, вожделение и почести, то есть основные силы, которые двигают человеком, одна из них это самая основная, это почесть, они выводят человека из мира. Какого мира? Что за мир? Кроме того, что основное понимание этого из мира грядущего, да, есть еще понимание, какое простое, гораздо. Когда человеком движет жажда к почести, вожделение и зависть, эти качества, эти силы выводят его из мира хорошего, нормального, доброго, и просто хорошо жить, в мир сумасшедший, вечных гонок, вечного недовольства, вечных проблем, вечного ощущения этой жизни, что я что-то недополучил, и кто-то больше, и кто-то меньше, он мучается, несчастный, бедный, прибитый. Есть два пути, пожалуйста, можно идти так. Сказали мудрецы, ясно и понятно. Когда у человека пробуждается жажда почести, вожделение и зависть, они могут вывести этого человека из мира, вот этого доброго, хорошего, где нормально жить можно. Отлично жить, прекрасно. В мир какой? Вечная конкуренция, вечное ощущение, что я не успел, не добрал, не додал, не дополучил. Печально, грустно становится. Мне не додали, все знаете, не додали, не дополучил. А мог бы. А почему меня никто не интересуется мной? Почему мне никто не звонит? Я только 2 имейла получил. Мне сказали, что у него по 100 приходит в день. У него нет настроения из-за этого. Несчастные люди. Почему? Зависть, вожделение, стремление к почести. И предрастерегли нас. Не ищи величия, не стремись к почестям. Сколько людей, боясь уронить свое достоинство, мучают себя голодом и унижаются, живя на подаяние. Но не берутся на работу, которая кажется им недостаточно почетной. Вы встречали таких людей? Они готовы крутиться по домам, простить милостью. Смотрите, скажем так, кто это делал, то, по-видимому, он знает, что это не самое почетное занятие. Неприятно даже. Но что его снисводит до такого уровня? Вы думаете, казалось бы, это люди, которые это человек, мы не обо всем, естественно, говорим, это человек, который он такой, знаете, скромный такой, смиренный, у которого нет стремления, совершенно нет кого-то цми, нет ощущения своего «я». Это... Вовсе нет. Он не пойдет работать на работу, которая недостойного уровня, что пойду зарабатывать. Он лучше пойдет, будет собирать. Я собираю 2500 в месяц. Всего лишь работает 2 часа в день. Да. Он простоит на кикар шаббат, это гемера шекель. И нормально, он имеет 2500-3000 в месяц. А я что, пойду работать дворником? Или пойду каким-то грузчиком? Или пойду даже сторожем работать? Хотя сторожем все любят работать. Сидит. Это хорошая работа, ничего не делает. На время они только держат пистолет, слушают музыку и отсыхают мозги. В прямом и переносном смысле. Но даже на такие работы не ходят. Почему? Это не по моему уровню. Я инженер. Или я знаю, технарь, я закончил техникум или что. Не по моему уровню. Они не пойдут. Почему? Валюфик воды. А, собирать деньги. Ну, это ничего страшного. Это временно. Ничего, пробьемся. Есть ли на свете еще больше вздор, чем это? Они предпочитают безделье. приводящая к скуке, разврату, воровству. Да? То есть до такой степени они не пойдут на работу. Почему? Это не на их уровне. К чему это приводит? Они ничего не будут делать. Безделье. А что безделье делает? Как только у человека он ничего не делает? Безделье, как всегда, приводит к скуке. А скука к разврату, да, то ли в мысли, то ли в действии, воровству и всему и всем преступлениям на свете. Лишь бы не уронить свое достоинство и не унизить, как им кажется, свою честь. Все идет по моей чести. Главное, честь не уронить. Мундир, мундир. Ух, сколько есть историй наших мудрецов. Сколько есть историй наших мудрецов. Мы тут совершенно ничего не успеваем. Да, одну за другой, чтобы просто показать, с одной стороны, насколько наши мудрецы, они убегали от почести, а с другой стороны, как они считались с почестью другого человека. Обратите внимание, это очень важно, обсуждая эту тему, чтобы не потеряли только ориентиры. Человек должен относиться к почести самого себя и желанию, этой жажде быть кем-то и чем-то, быть необыкновенно критичным, чутким и стараться это качество контролировать. Не дать, чтобы оно стало доминантным в нем. А с другой стороны, к другому человеку надо относиться с самым высоким уважением. Самым высоким уважением. Надо постоянно подчеркивать это всеми путями своими. Насколько мы, да, сколько мы должны, насколько мы уважаем других людей. Вывод. Давайте скажем так. Вывод какой? Жажда почета – одна из самых опасных ловушек для человека. Надо знать. Хотя были времена, человек, в принципе, говорил о почести в открытой форме, о том, что, как мы сказали, от имени уважаешь, говорили об этом в открытой форме. Знаю, для многих понятие уважения – это центральное место занимает в их сознании. И есть решение легитимное к этому, о том, что мы все должны относиться ко мне с уважением. Есть многие люди, которые с этим ходят в своей душе. Но надо знать, что это качество одно из самых порицаемых, которые у нас есть. И называет ее в другом месте Рамхаль Хевель. Просто ничего, пустое место. Совершенно это ложные претензии, которые есть у человека в этом мире. Это самая опасная ловушка из всех, которые есть для человека. Почему? Я не боюсь, что мы уже не успеваем, только скажем это в нескольких словах. Не может быть человек верным слугой Всевышнего, если он оберегает свою честь. Ведь неизбежно по глупости своей нанесет ущерб славе Всевышнему. Оказывается о том, что понятие кавода – это одно из двух. Или человек ищет почет и уважение себе, или Творцу – одно из двух. Это вместе не бывает. Или он стремится к уважению Торы, мудрецов и Торы, или он будет искать свою личную почесть. До этого момента мы сказали о том, насколько это качество оно порицаемо, насколько оно неприемлемо. И мы совершенно не сказали о том, что это качество может оказаться в нескольких случаях и, наоборот, необходимым. Мы сказали, что это качество фундаментальное. А если это так, то может ли человек жить без него? И тогда надо посмотреть на это с другой стороны. Оказывается, есть другая сторона медали. Какая? О том, что человек должен, да, хранить свое достоинство. Не всяком сомнении, достоинство человека, то есть стремление к значимости, человек должен оставлять в своей душе. Но, как мы сказали, в нужной пропорции. Чтобы оно никогда не выходило из-за рамок того, что Творец нам дал. Как только мы сохраним это, то мы получим ту самую личность, которая способна действительно двигаться и продвигаться как-то в духовной своей жизни, в своем личном развитии, в становлении своем. И уже, помните, Люцата говорил, что подтолкнет человека к этому? Человеку тяжело видеть другого, что он выше его, это подтолкнет его. Здоровая конкуренция, это здоровые силы, которые будут толкать человека, но столько времени, сколько это находится в нужной пропорции. Мы, Бедрат Ашем, поговорим на эту тему, закончим ее в следующий раз. На этом мы закончим. Всего доброго. Привет из Иерусалима.